Уважаемые коллеги, дорогие друзья, прежде всего поздравляю всех вас с наступающими новогодними праздниками. Желаю всем доброго здоровья вам и, как в таких случаях говорят, вашим близким. Напоминаю сегодняшнюю повестку дня. Она звучит так: о повышении роли и престижа педагога и наставника. И поэтому самые теплые слова благодарности и признательности хотел бы сказать в адрес учителей, всех, кто посвящает свою жизнь становлению новых поколений граждан России. Именно в вашу честь нынешний, уходящий уже 2023 год, был объявлен в России годом педагога и наставника. Сегодня здесь, в этом зале, также присутствуют и учителя, и воспитатели, и сотрудники отечественных предприятий, которые ждут кадры. Вместе обсудим, что нужно дополнительно сделать для развития широкого, подлинно всероссийского движения наставников. Сейчас в эту работу включаются граждане всех возрастов и профессий, состоявшиеся специалисты, студенты и даже школьники, участники всероссийского движения детей и молодежи. Наши военнослужащие, ветераны боевых действий, а также волонтеры и предприниматели. И всех этих людей объединяет одно устремление, чтобы дело, в которое они верят, которому посвящают свою жизнь, было продолжено. Чтобы приумножались знания и опыт, сохранялись традиции и ценности, развивались, шли вперед все, кто занимается этим благородным делом, а значит и вся наша страна. Такой высокий и благородный смысл наставничества находит свое отражение в работе наших регионов, предприятий, вузов, учреждений здравоохранения, которые берут шефство, помогают своим коллегам из Донбасса и Новороссии. Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, которые сражаются на передовой. Учителя этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам быть смелыми, честными, порядочными людьми. Воспитание, скромное по наружности дело, в то же время является одним из величайших дел в истории. Эти слова принадлежат великому русскому педагогу Константину Дмитриевичу Ушинскому. Он много писал о роли наставника в формировании мировоззрения подрастающего поколения. Сегодня мы возвращаемся к этим традициям, берем все самое лучшее, чем гордилась и дореволюционная, и советская система образования, восстанавливаем воспитательную, ценностную составляющую в школах, вузах, техникумах и колледжах. Для нашего суверенитета это так же важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий. И, безусловно, важнейший вопрос здесь – это улучшение условий труда педагогов. В этой связи отмечу, что в текущем году принят ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя. Также расширились география и охват педагогических форумов, конкурсов, профессионального мастерства. А значит, и возможности для обмена идеями и наработками педагогов по всей стране. Я прошу министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова сегодня подробно рассказать о результатах работы, итогах года педагога и наставника. Что считаю важным, крайне важным? Нужно внимательно смотреть, как реализуются на местах все предпринимаемые и намечаемые нами меры. Вместе с учителями, родительским сообществом искать действенные решения существующих проблем. Речь опять о том, чтобы снять с учителя непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей, выпускников профильных вузов. Здесь, безусловно, важны все факторы. Это и наставничество, содействие со стороны старших коллег и, конечно, адресные меры поддержки. Приведу как пример Новгородскую область, где студентам педагогических специальностей, заключившим контракт о целевом обучении, регион выплачивает стипендию в 20-30 тысяч рублей. такие практики регионов, это не единичная практика, нужно распространять по всей стране. Важнейший вопрос – это совершенствование системы оплаты труда. Напомню, что в 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера сыграла определенную роль в повышении статуса учительского труда. Вместе с тем, нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего, заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране. Труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам. Иначе между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров. Ну, понятно, меньше платят, люди оттуда переезжают, качество преподавания в конечном итоге страдает. Все это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей. В результате субъекты федерации не могут более эффективно наращивать свой социально-экономический потенциал. Именно образование лежит в основе развития. Мы никогда не должны об этом забывать. Ситуация очевидна. Доходы по региону ниже, чем в целом по стране. Значит, и зарплата учителя отстает. От этого теряется качество образования, как я уже сказал. А сам регион лишается кадрового, профессионального, хорошего профессионального ресурса. Отстаивание, и это в конечном итоге ведет к отставанию и в развитии. Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали. Вот Татьяна Алексеевна может рассказать, но эти разные подходы в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов. Нужно двигаться в этом направлении. Отмечу также, что воспитательная работа, конечно же, не должна быть ограничена рамками школы. Нам нужно сформировать именно целостную систему наставничества для детей и молодежи. Обязательно задействовать потенциал Сириуса, платформы «Россия – страна возможностей», движения детей и молодежи. Как уже говорил, активно подключать к этой работе и ветеранов боевых действий. Вот сейчас мы здесь с ребятами разговаривали. Они здесь находятся тоже. Да? И дальше буду вот обсуждать эти вопросы. Вы видели, и на прямой линии, прямо чуть ли не с линии фронта люди об этом говорят. Потому что понимают, что это значит для страны, которую они сейчас защищают. Речь идет как об их участии в внешкольных мероприятиях, так и о преподавании предмета «Основа безопасности и защиты Родины». Особое внимание прошу обратить на поддержку воспитанников детских домов. Нужно настроить механизмы их профессионального обучения, последующего трудоустройства. Посмотреть, какое содействие необходимо некоммерческим организациям, волонтерам, людям, которые добровольно берут на себя миссию наставников, помогают детям, подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Обсудим сегодня опыт регионов и конкретные предложения на этот счет. Уважаемые коллеги, наряду с воспитанием подрастающего поколения, укреплением нашего ценностного суверенитета, наставники играют важнейшую роль в развитии промышленного, кадрового, технологического потенциала России. Исторически у нашей страны очень богатый опыт наставничества на производстве. Еще в конце 19-го столетия так называемая русская система подготовки кадров внедрялась в ведущих технических университетах мира. В 30-е годы прошлого столетия наставниками молодых рабочих становятся лидеры стахановского движения, которое родилось у нас, кстати, на Донбассе. К концу 70-х годов в Советском Союзе наставническое движение объединяло уже 900 тысяч человек, почти миллион. Сегодня такие традиции наставничества возрождаются, развиваются. Причем на качественно новом уровне и в частном бизнесе, и в госкомпаниях, таких как РЖД, Росатом, да и в некоторых других учреждениях образования и здравоохранения. Я знаю также, что такие лучшие практики наставничества планируется широко использовать и в работе Федерального технопарка профессионального образования, который в этом году открыт в Калуге. Ну, это как пример. В нем будут повышать квалификацию преподаватели, мастера производственного обучения. Организованы также стажировки студентов педагогических вузов. Отмечу, что в Калужской области наставничество на производстве сыграло ключевую роль в ускоренной подготовке кадров, что в свою очередь обеспечило мощный промышленный подъем региона, позволило с нуля фактически построить десятки предприятий, получить дополнительные ресурсы для развития социальной сферы. И такой опыт должен внедряться повсеместно, по всей стране. Подчеркну, наставничество для отечественной экономики – это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда. А это, как всем известно, ключевой элемент развития страны в целом. Это подготовка квалифицированных кадров, которые сейчас критически необходимы нашим предприятиям. Об этом, здесь коллеги из регионов знают, говорят по всей стране все наши структуры. Для каждого человека опытный наставник – это возможность повышать свои компетенции, решать более сложные задачи, а значит, претендовать на более высокую оплату труда. В этом смысле наставничество – важнейший фактор формирования экономики и высоких заработных плат, повышения благосостояния наших граждан, российских семей. Я повторю, сейчас мы возрождаем многие традиции, и здесь важно сохранить именно живой дух наставничества. Ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку. Напротив, нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию, передавать опыт, наставлять, в самом хорошем этом смысле этого слова, вести за собой других. Звание «наставник», оно должно звучать гордо. Для этого 5 лет назад мы учредили знак отличия «За наставничество». Я предлагаю учредить и ежегодную премию «Наставник года». Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы. Обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам, руководителям регионов Российской Федерации. Наряду с моральными должны существовать и материальные стимулы поощрения такого значимого для страны труда. Поэтому возможности начисления доплат за работу наставников нужно предусмотреть законодательно. Далее, в рамках профессионалитета учащиеся колледжи могут попробовать себя в реальных проектах на площадках крупнейших предприятий. Такие же возможности для стажировок студентов должны быть также созданы в малых, средних компаниях, в том числе в IT, в креативных индустриях, в туризме. Этот вопрос на недавней встрече поставили и победители чемпионата рабочих профессий. Я полностью согласен с их предложением и нужно его поддержать. Считаю также необходимым возобновить подготовку мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, в том числе в инженерно-технических вузах, с привлечением настоящих практиков с производства. Кроме того, и бизнес-то не отказывается, они готовы это делать. Нужно просто наладить соответствующие коммуникации. Кроме того, учебные курсы и модули по наставничеству, изучение лучших практик должны быть включены в программы повышения квалификации не только работников реального сектора экономики, но и учителей, врачей и, конечно, управленцев, которые работают на предприятиях в регионах и муниципалитетах. Нужно обязательно помогать обмену опытом между организациями, компаниями, да и целыми регионами. Для сбора лучших практик, их распространения, предлагаю на базе образовательного центра МАШУК создать площадку по развитию движения наставников, привлечь к его работе и лекторов общества знания, и победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей». Дорогие друзья, всегда, во все времена, напутствия наших великих учителей и наставников были пронизаны верой в своих воспитанников, в свой народ. Каждый человек наделен огромным запасом творческой силы. Пробудить эти силы и есть наша самая главная задача. Привожу высказывание человека, к которому отношусь с уважением, потому что он создавал наш национальный вид спорта, борьбу самбо. Это Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Он был не только тренером хорошим, но и воспитателем. У народа России колоссальный потенциал, и нам нужно создать все условия, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот в науке, технологиях, на производстве. А от совместных достижений наставников и их учеников в конечном счете зависит и судьба России. Я знаю, что руководители регионов накануне Государственного совета обсуждали возможные меры поддержки движения наставников. И эти предложения, безусловно, сегодня тоже обсудим. Пожалуйста, предоставляю слово руководителю рабочей группы Госсовета по образованию, губернатору Севастополя Михаилу Владимировичу Развожину. Михайлович, пожалуйста.
Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, 23-й год вашим решением, Владимир Владимирович, был посвящен педагогу и наставнику, признанию обществом и государством особого статуса педагогических работников, повышению престижа учителя, привлечению в профессию молодых, энергичных, творческих людей, сохранению традиций, опыта и преемственности в российской системе образования. В центре системы образования находится учитель, классный руководитель, наставник. Учитель зачастую и становится тем самым наставником для ребенка, который направляет при выборе дальнейшего жизненного пути и помогает раскрыть способности и потенциал ребенка. Сегодня классный руководитель в школе вновь выполняет не только функции организации учебного процесса в классе, но и функцию воспитания, социализации, мотивации, поддержки. Подобно об итогах года, как вы еще сказали, сейчас будет докладывать министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов, но со стороны комиссии Госсовета хотелось бы сказать, что и подчеркнуть некоторые моменты все-таки прошедшего года педагога и наставника, что благодаря в том числе и решениям, которые на президиуме Госсовета в 2021 году были вами приняты, и, безусловно, эффективной работе Министерства просвещения, и того факта, что сегодня ведомство полностью сфокусировано исключительно на проблемах развития школы, занимается только школой, результаты значительные, ощутимые, и ощутимые всеми, и регионами, и педагогическим, и родительским сообществом, и главное, конечно, детьми, которые сегодня ходят в современную российскую школу. Из наиболее важных результатов нужно отметить, и с этим солидарны всякие коллеги, губернаторы, сегодня мы можем говорить об создании основ суверенной системы российского образования. Прямо коротко, не останавливаясь, это учительский труд перестал быть образовательной услугой, это главное достижение. Началось огосударствление исторического образования в Российской Федерации, единый национальный учебник отечественной и всеобщей истории, пока для 10-11 класса, но работа продолжается. Разрабатываются единые программы по всем предметам, соответствующие учебники. Возвращена воспитательная роль школы. Появились советники по воспитанию, уроки с ребятами, разговоры о важном, которые идут во всех регионах. Создано движение первых. Внедрены единые подходы управления качеством образования. Введены уроки профориентации, позволяющие ребятам начинать осваиваться в современном рынке труда уже со школьной скамьи. В школу вернулось в этом году и трудовое воспитание. А к слову, хотел сказать, что в Севастополе разговоры о важном начинались с серии уроков о русской весне, о горьких уроках Майдана и единодушной народной воле севастопольцев и крымчан быть с Россией. И эти уроки прошли потом благодаря Министерству просвещения как единые федеральные по всей стране и нашли большой отклик в сердцах. И мы договорились, что эти уроки будут проходить ежегодно в соответствующие даты. Уважаемый Владимир Владимирович, регионами страны всегда проводилась и проводится большая работа по поддержке и стимулированию педагогических работников. В этом году всеми губернаторами проводился целый комплекс мероприятий, посвященных образованию, педагогам. 470 видов мер социальной поддержки, из них свыше 100 мер поощрения и стимулирования педагогов реализованы в год педагога и наставника впервые. Уверен, и вчера мы это обсуждали, что эта тенденция не ограничится только титульным годом, а будет продолжена в регионах и далее. Ну и главная наша задача, конечно, вы сегодня о ней сказали, дали поручение правительству, это повышение зарплаты учителей. И здесь, конечно, у нас есть и внутренние ресурсы в регионах, это и повышение качества управления отраслью, и использование возможностей регионов, регионального законодательства, ну и, конечно, совместная работа с правительством Российской Федерации, чтобы можно было находить эти инструменты. Здесь просьба к правительству добавить комиссию Госсовета по образованию, чтобы в лице регионов мы эту работу провели совместно. Несомненным флагманом года стала набирающая динамику президентская программа капитального ремонта школ. Благодаря программе мы получаем фактически новые современные образовательные пространства. А благодаря тому, что в программу вошла и закупка оборудования, получается эффект полного обновления всей материально-технической базы. Правда, в ходе семинара-совещания коллеги предложили, губернаторы обратили внимание еще на некоторые детали программы, чтобы сделать ее еще более эффективной. В ходе обсуждения эти предложения также будут озвучены. Но завершая эту тему, хотел сказать, что после ремонта в школы, особенно в селе, возвращаются учителя и дети. Вот в Севастополе в прошлом году мы отремонтировали по программе маленькую школу в селе Передовом. Детей после открытия в школу пришло в 3 раза больше. И в 2 увеличился педагогический коллектив. Конечно, в абсолютных это небольшие цифры, но это тенденция, которую мы фиксируем после каждого капитального ремонта. Потому что раньше из этих сельских школ родители возили детей в город, потому что там были лучшие условия. А сейчас качество и инфраструктура образовательная, современное образовательное пространство появились в шаговой доступности. И, конечно, как никогда в этом году проводилась масштабная информационная кампания, призванная сообщить как можно большему числу граждан России о важности и значимости профессии педагога. Это и конкурсы профмастерства всероссийского уровня, где представлены все педагогические работники, просветительская деятельность в средствах массовой информации, формирование профессиональных сообществ из активных и ярких представителей педагогической среды. К слову сказать, Владимир Владимирович, телешоу – классная тема. Вот сейчас мы на выставке только что с Екатериной Андреевной Сигаревой ее обсуждали. Она сегодня работает тоже на Госсовете. Конечно, сделала профессию учителя модной, потому что эта программа прям целыми городами болели за наших учителей. И, конечно, с нетерпением в январе будем смотреть финал и готовиться к следующим сезонам. Не могу не сказать еще о проблеме, которую нам пока не удалось преодолеть. Вы о ней уже сказали тоже в вступительном слове, о излишней где-то бюрократической загруженности учителей. Это, прежде всего, бумажная загрузка. Здесь надо отметить, что эта проблема уже решается министерством. Приказом Министерства просвещения определены исчерпывающий перечень документов, которые необходимо заполнять учителям. Казалось бы, в принципе, эта проблема должна была быть решена. Но, к сожалению, есть большое количество документов, которые не регулируются законом об образовании, и они все равно направляются в школу. И здесь, конечно, мы вчера это обсуждали очень подробно на семинаре, и хотели попросить вашего поручения правительству совместно с комиссией Госсовета по образованию Министерством просвещения провести работу и найти нормативные способы ликвидации этой непрофильной переписки. И, переходя к тематике наставничества, хотелось бы сказать, что как социальное явление, оно существовало на протяжении многих веков в России, сопровождало жизнь людей на всех этапах общественного развития, представляя в своей основе процесс передачи опыта от старшего поколения к младшему. Вот вы уже тоже сегодня вспоминали Константина Дмитриевича Ушинского. Он сформулировал основную задачу, результат наставнической деятельности, развитие самостоятельности, входящего в жизнь человека, способности действовать без помощи извне. Данный тезис, он, собственно, и был основой для дальнейшего развития наставничества и в дореволюционной России, и в Советском Союзе. Много есть определений наставничества, но тоже один из них – это особый вид социально-педагогической деятельности, в которой присутствуют элементы духовно-нравственного воспитания, профессионального обучения, психологической поддержки. И совершенно очевидно, что наставничество – особый феномен и не является в чистом виде ни обучением, ни воспитанием. Сложный симбиоз личного влияния зрелого носителя профессии опыта на, как правило, молодого человека, проходящего становление в своей профессиональной жизни. Это всегда внутренняя мотивационная, мотивированная очень форма взаимодействия сторон. И наставник, и наставляемый нуждаются друг в друге, оба реализуют себя благодаря этому взаимодействию. Вы знаете, Владимир Ильич, вот вы тоже сказали о том, что очень тонкая тема, и нельзя здесь перерегулировать. Поэтому, вот возвращаясь опять же к работе, к вопросу коллеги на выставке из факела, который говорил, что надо стандарты четкие, профессиональный стандарт придать, значит, закон и так далее. Мы все-таки вчера очень подробно и долго это обсуждали, договорились, что нужно руководствоваться здесь принципом главным «не навреди», чтобы та практика, которая уже сегодня сложилась, чтобы она не была девальвирована или, не дай бог, каким-то образом подвергнута ненужной коррекции. И, конечно, здесь надо начинать с долгого профессионального обсуждения концепции развития наставничества. А сегодня, чтобы на данном этапе, Владимир Владимирович, поддержать развитие наставничества, вот по результатам вчерашней работы групп на семинаре совещания, у нас было 5 столов, коллеги губернаторы очень подробно обсуждали наставничество в различных направлениях. Вот есть ряд предложений, которые на ваше решение мы вместе решили вынести, о которых договорились с правительством. Я, с вашего позволения, их озвучу. Первое, внести, и вы об этом сейчас сказали, в трудовое законодательство, то есть в трудовой кодекс материальное стимулирование работников в связи с осуществлением наставничества. То есть сегодня это де-факто и так происходит, но не называется выплатой за наставничество. Министерство труда к такой поправке готово, мы это обсуждали. Значит, и, собственно, после получения поручения эти корректировки можно будет внести. Кстати, подумалось, что следующим шагом могло бы стать освобождение этих выплат от налога на доходы физических лиц, потому что это все равно небольшая в совокупности общей заработной платы, доплаты. Также второе – создать условия для привлечения специалистов разного профиля из реального сектора экономики для проведения занятий по профессии в школах. Это тоже о том, о чем ребята говорили на выставке. А подготовку наставников можно было бы проводить на базе Российского общества знания. И также там вместе со знанием предлагается сформировать базу лучших практик наставничества для внедрения их в систему образования, воспитания и молодежной политики. Очень важно, значит, тоже, собственно, вы сказали об этом, привлечь к работе с молодежью, значит, особенно проводимой движением первых, людей, имеющих значительные заслуги перед обществом. Ну и, конечно, прежде всего, это наши ребята, герои специальной военной операции. Все, кто уже отдал свой долг Родине и каким-то причинам сегодня не может быть в строю. Для повышения роли наставничества и наставника как деятельности считаем также необходимым вместе с коллегами из ОНО «Россия – страна возможностей» провести еще ежегодный конкурс «Наставник года» и организовать обсуждение темы наставничества на других всероссийских форумах и тематических площадках, где это, конечно, будет уместно. Ну, очевидно, что это будет уместно на всех наших экономических форумах, которые проводятся. Еще в качестве одной нематериальной, но очень важной инициативы предлагаем рассмотреть вопрос по учреждению памятной даты – День наставника. Важно продолжить традиции отечественного наставничества, которое на протяжении многих лет обеспечивало своевременное и качественное введение в реальную профессиональную деятельность квалифицированных кадров. Уважаемый Владимирович, тут, завершая тему наставничества, свое выступление, свой доклад, как говорится, вот не очень корректно цитировать руководителя в его присутствии. Но вчера мы на семинаре очень долго обсуждали, как бы, когда говорили про архетип наставника, так сказать, абсолютное большинство моих коллег назвало президента Российской Федерации своим наставником. И поэтому, если я позволю, вот как наставника все-таки процитировать вас, вы сказали эту фразу на встрече с участниками Всероссийского форума «Наставник». И она лично для меня таким является понятным целеуказанием, собственно, в этой работе. Любой профессионал всегда мечтает о том, чтобы дело, которому он посвятил свою жизнь, оказалось в будущем в надежных руках. Думаю, что в этом сама суть наставничества. Владимир Владимирович Путин. Пользуясь трибуной, хотел поблагодарить всех коллег-губернаторов, коллег из федеральных органов власти, педагогических и общественных деятелей за активное участие в работе комиссии по образованию, за деятельное участие в подготовке предложений к заседанию Госсовета. Коллеги, большое спасибо за внимание. Спасибо.
Спасибо. Вы упомянули о предложениях директора ОКБ «Факел» Геннадия Владимировича Абраменкова. Так он здесь, мы предоставим ему слово, он сейчас еще раз формулирует то, что он хотел сказать.
Как раз два предложения, с которыми я выступил на выставке. Это одно из важных предложений, это все-таки определить правовой статус наставника, рассмотреть это либо в профстандарте это сделать, либо в трудовом законодательстве, для того, чтобы у промышленности было больше возможностей, у руководителей промышленных предприятий, опираясь на те нормы, которые уже определены на федеральном уровне, определять эти требования к должностным инструкциям и к правам и полномочиям наставников на производстве и тех наставников, которых мы отправляем в школы, в средние учебные заведения.
Вот вы слышали, что наш докладчик говорил, Михаил Владимирович. Ну, тем не менее, все мы услышали, подумаем. Мы с вами говорили сейчас об этом на выставке. Спасибо. Сергей Сергеевич, пожалуйста, Кравцов, министр просвещения.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, прежде всего, позвольте, Владимир Владимирович, поблагодарить вас за решение объявить год педагога и наставника, 2023 год, год 200-летия со дня рождения выдающегося российского педагога и ученого Константина Дмитриевича Ушинского. Хочу отметить глав субъектов Российской Федерации. На вашем уровне было реализовано более 470 мер поддержки педагогов на общую сумму свыше 53 миллиардов рублей. Также в регионах и на предприятиях активно внедряется наставничество. Поддерживаю предложение Михаила Владимировича о необходимости разработки и утверждения концепции развития Института наставничества в Российской Федерации на период до 2030 года, а также усилить работу по этому направлению в средствах массовой информации. Уважаемый Владимир Владимирович, вы не раз говорили, как важен жизненно необходим для России суверенитет в политике, безопасности, экономике, культуре. И сегодня он укрепляется во всех своих составляющих. В этой связи одной из наших главных задач в текущем году было завершение нормативной работы по оформлению суверенной системы образования, по ее защите от любого внешнего вмешательства. Все соответствующие ключевые изменения в федеральное законодательство внесены. Хочу поблагодарить за оказанную поддержку Совет Федерации, Государственную Думу, лидеров присутствующих здесь партий и, конечно, руководство правительства. Что конкретно мы вкладываем в это понятие «суверенная система образования»? Во-первых, это единое образовательное пространство, нацеленность на формирование широкого кругозора школьников по всем предметам. Сегодня выстроена четкая структура, что изучать в каждом классе и по каждому предмету, с учетом национальных интересов страны, под актуальные и перспективные задачи развития экономики. С 1 сентября текущего года в школы страны поступили единые государственные учебники истории для 10-11 классов. Завершаем работу по государственному учебнику истории для 5-9 классов. По литературе в федеральную учебную программу вошли выдающиеся произведения, такие как «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Брестская крепость» Сергея Симонова, в августе 44-го Владимира Богомолова, «Русский характер» Алексея Толстого, «Тихий дом» Михаила Шолохова и многие другие. С 1 сентября проводим занятия по профориентации совместно с Обществом знания. Начиная с 6 класса по четвергам проходят уроки «Россия. Мои горизонты». На днях мы в том числе рассказывали о масштабной, на этих уроках рассказываем в том числе о масштабной международной выставке «Россия», которая сейчас развернута на ВДНХ. И как результат, в этом году мы выполнили поставленную вами, Владимир Владимирович, задачу. Россия вошла в десятку стран по качеству общего образования. Одно из зримых тому подтверждений – стабильные успехи ребят на международных олимпиадах. По физике, информатике, астрономии сборные привезли полные золотые комплекты. По математике из 6 участников 5 золотых медалей и 1 серебро. 2 недели назад наша сборная с триумфом вернулась из Таиланда. Все 6 участников естественно-научной олимпиады взяли награды высшей пробы. Следующий важнейший элемент суверенной системы образования – это воспитание. В 2020 году в соответствии с вашим, Владимир Владимирович, поручением система воспитания вернулась в школы. В ее основе положение стратегии национальной безопасности и ваш указ об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Утвержден единый календарь воспитательных мероприятий. В каждой школе, колледже по понедельникам поднимается флаг, исполняется гимн России. Это действительно торжественное мероприятие. По данным социологических исследований, 88% граждан нашей страны считают такое нововведение правильным и важным, поддерживают его. Проводим разговоры о важном. О необходимости таких занятий говорят 91% граждан нашей страны. В этом году прошли уроки, посвященные единству народов России, семейным ценностям, дружбе. Методические материалы «Наши герои» направлены в регионы. Это целая плеяда выдающихся соотечественников, чьи имена знают во всем мире. Такие материалы помогают и в оформлении школьных пространств. Соответствующие рекомендации мы также направили в регионы. Кроме того, в этом году законодательно закреплена возможность привлечения школьников к общественно полезному труду. А со следующего года в школьной программе вновь будут уроки труда. Также вводится новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». К его преподаванию, о чем Владимир Владимирович сказали в вступительном слове, будут привлекаться участники и ветераны боевых действий Центра «Авангард» и «Воин». В школах и колледжах введена должность советника директора по воспитанию. Кстати, конкурс на ее замещение составляет 3 человека на место, причем почти 60% подавших заявки в возрасте до 35 лет. За 3 года практически в каждой школе создан школьный театр, спортивный клуб, школьные музеи открыты в каждой второй школе. Большую воспитательную работу ведем совместно с Российским движением детей и молодежи и Федеральным агентством по молодежи. Комплексная работа в этом направлении дает хороший результат. Сегодня, по данным ВСИОМ, 95% школьников, а это рост на 35% за 3 года, заявляют, что гордятся своей страной, нашей историей и культурой. И не просто говорят об этом. Многие участвуют в волонтерской деятельности. Помогают нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, собирают гуманитарные грузы, пишут письма, шлют открытки к праздникам, в том числе к Новому году. Третья составляющая суверенной системы – безопасная информационная среда. Мы извлекли уроки из попыток проникновения и влияния всяких фондов типа Сороса. Сегодня недопустима реализация неапробированных разработок. Присутствие в образовательных организациях любых посторонних лиц, иноагентов и структур, деятельность которых сомнительна. А проекты имеют явно деструктивную, в том числе антироссийскую, направленность. В наших школах могут использоваться только государственные информационные системы с проверенным содержанием. Такую, подчеркнув, в дополнение к традиционной очной форме обучения, мы совместно с Минцифрой разработали и успешно внедрили это в ГИС «Моя школа». Также используем и региональный опыт, в том числе, в частности, опыт Москвы. Следующее направление – современная инфраструктура, созданная в том числе в рамках национального проекта образования. Вопреки всем этим санкциям, внешним ограничениям, мы строим школы, детские сады по всей стране. Ваши, Владимир Владимирович, поручения все выполнены в полном объеме и в срок. Все дети начальных классов обеспечены горячим питанием. Совместно с Еленой Владимировной Шмелевой создали 79 региональных центров, работающих по модели «Сириус». Открыто более 250 центров IT-куб, 365 технопарков «Кванториумов», а также более 17 тысяч центров образования цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного профиля, так называемые точек роста в сельской местности, преимущественно и малых городах. Тем самым расширяем возможности школьников для углубленного изучения физики, математики, информатики, что важно для обеспечения технологической независимости нашей страны. Важнейший результат по этому направлению – доступность дошкольного образования. Она составляет 99,4%, практически 100%. Благодаря вводу в эксплуатацию, в том числе 1651 детского сада, в школах полностью ликвидирована третья смена. Открыто рекордное количество новых школ – 1179. Отремонтировано более 3500 школ. И, наконец, основа всей суверенной системы образования – это педагоги. Наши дорогие учителя и наставники. Мы серьезно изменили подходы к самой подготовке педагогических кадров, утвердили единые программы, синхронизовали их со школьными стандартами. В этом году в рамках развития системы учительского роста ввели новые квалификационные категории – педагог-методист и педагог-наставник. Благодаря вашей, Владимир Владимирович, поддержке переоснастили все педагогические вузы Министерства просвещения. Что касается денежных поощрений за классное руководство, они выплачиваются без сбоев, своевременно, как в школах, так и в колледжах, кураторам групп. Недавние поправки в закон об образовании значительно усилили правовую защиту педагогов. И, как известно, в законе больше нет такого понятия, как образовательная услуга. Результат? В этом году педагогические специальности вышли на 2-е по популярности место. Конкурс составил в среднем 11 человек на место. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы прекрасно понимаем, что еще остается ряд проблемных вопросов. Не в каждой школе реализовано в той или иной мере, о чем я говорил. Так по-прежнему актуальна проблема бюрократической нагрузки. Получаем такие сигналы с мест и не снимаем этот вопрос с контроля. Учителя должны заполнять только те 5 документов, которые нормативно закреплены. Готовы совместно с профильной комиссией Госсовета Михаилом Владимировичем Развожаевым представить итоги реализации пилотного проекта по снижению документационной и бюрократической нагрузки на педагогов. Если потребуется, оперативно проработаем уточняющие поправки в законодательство. Порой возникают и такие ситуации, когда происходит дублирование при заполнении учителем электронного и бумажного журнала других документов. Неоднократно направляли разъяснения о недопустимости такой практики. Будем помогать учителям вникать в каждый такой случай и наводить порядок. Просьба и глав регионов помочь нам в этой работе. Далее, это, конечно же, оплата труда педагогов. Майские указы играют огромную роль, исполняются. Но при расчете зарплат возникает определенная дифференциация. Например, не всегда педагоги понимают, за что начисляются стимулирующие выплаты. Поэтому на прошлой неделе в рамках Российской трехсторонней комиссии совместно с профсоюзом утвердили наименование всех стимулирующих и компенсационных выплат для учителей. Систематизировали их. Этого давно ждали учителя. Будем добиваться, чтобы решение РТК было исполнено. Еще одна важная задача – и дальше повышать престиж профессии педагога-учителя. Будем делать это активнее и шире, с привлечением возможностей кино, телевидения, других средств массовой информации, интернета. Также на контроле будем держать кадровый вопрос, особенно в сельской местности. Здесь очень значима программа «Земский учитель» и ранняя профориентация. Уже порядка 80 тысяч школьников обучаются в 5500 психолого-педагогических классов. В ближайшей перспективе усилим подготовку по предметам, которые не входят в ЕГЭ. Это музыка, изобразительное искусство, физкультура, труд. Будем развивать школьный туризм, например, экскурсионные программы в парках «Россия. Моя история». Расширять просветительский проект без срока давности. Заниматься комплексным развитием инфраструктуры, в том числе на Донбассе и Новороссии, где весомую помощь оказывают регионы шефа, за это им отдельные слова благодарности. И добавлю, что к воспитательному процессу будем шире привлекать родителей. Это наш приоритет, особенно в предстоящий год семьи. Еще раз хотел бы поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за поддержку и за большое постоянное внимание к системе образования. Спасибо.
Спасибо большое. Вот Екатерина Андреевна Сигарева, учитель химии муниципального автономного образовательного учреждения, но только что на выставке рассказывала мне об участии в телешоу «Классная тема», да? Екатерина Андреевна, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники Государственного совета, завершается год педагога и наставника, который объединил нас единой повесткой, яркими событиями и делами. По всей стране прошла акция «Спасибо учителю», где каждый мог выразить слова благодарности своему учителю или наставнику. И я сама с удовольствием приняла участие в этой акции и выразила слова благодарности своему первому учителю, который, наверное, для меня является тем ориентиром, за которым я пошла в профессию педагога. Я очень надеюсь, что эта акция останется с нами на долгие годы, как добрая традиция. В 2023 году проведено более 7 тысяч федеральных и региональных мероприятий, которыми были охвачены более 17 миллионов человек. На самом деле это просто колоссальные и масштабные цифры, которые действительно поражают. По всей стране прошли форумы, конференции, конкурсы и телешоу. Большая учительская неделя и форум классных руководителей, который собрал всех классных руководителей нашей большой страны. Я была участником этого образовательного события, и, что примечательно, учителя на таких событиях не только узнают новое, обмениваются опытом, но и также они озвучивают те вопросы и проблемы, которые их действительно волнуют. И ключевое в этом то, что к педагогам, к учителям действительно прислушиваются. Так, вами, Владимир Владимирович, был подписан закон, в котором собраны сразу несколько нововведений в сфере образования. И самое главное, что устанавливается главенствующая роль педагога, и педагог больше не оказывает образовательную услугу, а занимается действительно тем, ради чего он пришел в школу, дает знания и воспитывает. Классные руководители всей страны начинали каждый понедельник с разговоров о важном, и я, как классный руководитель, тоже начинала каждый понедельник с ребятами с разговоров о важном. Этот проект реализуется с прошлого года, с 1 сентября 2022 года, а в этом году к нему присоединился не менее важный и не менее интересный проект. Это профминимум или профориентационная деятельность, которую разработала и внедрила во все школы Министерства просвещения с 1 сентября 2023 года. Как классный руководитель 6 класса мы уже с ребятами знакомимся с разными профессиями и с разными отраслями, но еще мы знакомимся с теми достижениями, которые есть в нашей стране. И это тоже действительно очень важно. И на самом деле то, что внедрен этот проект, это действительно здорово, потому что уже сейчас ребята могут наметить свой профессиональный путь и понимать вектор своего развития и то, где они хотят развиваться, где получить образование и в какой сфере трудиться. Это очень замечательный проект, и я надеюсь, что он с нами на очень-очень долго. Хочется отметить, что в этом году увеличилось число премий ко Дню Учителю, а также победители и призеры конкурсов профессионального мастерства получают выплаты. Но вот, например, учитель, который участвовал в конкурсе «Учитель года», победитель, получил 1 миллион рублей. Это тоже очень важно, и мы ценим такие меры поддержки. Но еще важно то, где осуществляется наша профессиональная деятельность, потому что мы работаем в школе, и для нас очень важна та образовательная среда, в которой мы трудимся. И здесь, в нашей стране, тоже ведется очень большая и колоссальная работа. Строятся новые школы, осуществляется капитальный ремонт. Например, в нашей Липецкой области недавно после капитального ремонта открылась школа. И я, общаясь с коллегами, с молодыми педагогами, понимаю, что они с удовольствием туда идут. И им нравится техническое оснащение, оборудование, с которым они могут работать. Также по всей стране открываются кванториумы, точки роста и IT-кубы. И это тоже очень важно, потому что видно, как ребятам нравится заниматься там, и видно, как они проявляют интерес к естественно-научным дисциплинам. И если это возможно, поддержать учителей и наставников, тех ребят, которые проявляют интерес к естественно-научным дисциплинам и которые хотят развиваться в науке, в химии, физике, информатике.
Как поддержать?
Ну вот как раз о чем вы говорили, система наставничества и вот система, наверное, оплаты труда и вот прочие какие-то законодательные нормативные документы, которые могут вот урегулировать именно сферу наставничества вот ребят, которые занимаются в кванториумах, IT-кубах или в точках роста.
Предлагаете как-то выделить эту группу преподавателей?
Здесь нужно подумать. Вот так однозначно я не могу вам ответить сразу на этот вопрос. Вот. Но в целом, если будут какие-то меры поддержки, это будет, конечно, в любом случае здорово. Это то, как раз о чем сегодня Сергей Сергеевич тоже говорил. Это важный момент. Особая благодарность за единые государственные программы и создание единых государственных учебников. Это как раз-таки то, о чем говорил Сергей Сергеевич, суверенитет, образование и единство во всем. Отдельно хочется сказать и поблагодарить о снижении документационной нагрузки. Действительно, как бы с этим проблем нет, и как бы документационная нагрузка снижена, но, к сожалению, как уже было озвучено и Сергеем Сергеевичем, и Михаилом Владимировичем, и общаясь с коллегами из других регионов, к сожалению, вот это поручение не всегда в должной мере исполняется. Вот, поэтому вот то, что было озвучено, если какие-то такие моменты можно урегулировать до конца, это будет замечательно, потому что для учителя, для его развития, профессионального роста в нашей стране действительно делается очень и очень много. И уходящий год, год педагога и наставника, это в очередной раз подтвердил.
Спасибо большое. Давайте посмотрим, как идет работа в регионах. Солодов Владимир Викторович, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, на протяжении всего 2023 года в тесном взаимодействии с Минпросвещением России регионами проведена очень большая комплексная работа, о ней мои коллеги уже говорили, но я могу повторить, что цифры говорят сами за себя. И мы можем смело утверждать, что год педагога и наставника нашел свой отклик по всей стране. В то же время мы понимаем, что социальные тенденции имеют определенную инерцию. И, конечно, решить в течение одного года вопрос повышения престижа профессии педагога просто невозможно. Я поэтому хочу тоже присоединиться к прозвучавшим тезисам о том, что очень важно продолжить работу и после окончания самого календарного года для достижения долгосрочного результата. Здесь хочу отметить и те проекты, которые привлекают общественное внимание. О них Екатерина Андреевна говорила. Замечательный проект «Спасибо учителю». Два слова хотел добавить про профессиональные конкурсы. Конкурсы профессионального педагогического мастерства. В этом году они стали более комплексны и являются на сегодня объективным инструментом оценки. Одновременно участие в конкурсах мотивирует к повышению профессионализма и создает возможность объективного общественного признания лучших учителей. А это особенно актуально для молодых учителей, которым важно видеть возможности профессионального роста и понимать правила, по которым работают карьерные и социальные лифты. Предлагается привязать присвоение квалификационных категорий для молодых учителей как раз к результатам профессиональных конкурсов. Возможно, расширив число таких категорий, и можно использовать результаты также как базу для материального поощрения. Еще один пример – это конкурс флагмана образования, который в этом году был реализован на платформе «Россия – страна возможностей». Этот конкурс показывает, что он может быть инструментом для формирования и кадрового резерва, и развития управленческих команд в школах. Образовательные программы для кадрового управленческого резерва в сфере образования уже сегодня крайне востребованы. Хочется предложить их продолжить. Чего уже удалось добиться однозначно? Это, конечно, повышение привлекательности и престижа педагогического образования, причем как в вузах, так и колледжей. За 12 лет средний балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности вырос на 10 баллов и превышает средний балл приема. Отдельно подчеркну, что растет и прием, и объем платного приема, он в 2,5 раза увеличился. Мы можем сегодня констатировать, что удалось переломить ситуацию, когда педвуз выбирался абитуриентами по остаточному принципу, по принципу «некуда идти». Сегодня, общаясь с ребятами, студентами первых, вторых курсов, я вижу мотивированных, ярких, активных ребят, которые заинтересованы в работе учителями. Это подтверждают, Владимир Владимирович, и социологические исследования. Более 60% ребят выбирают педагогические профессии именно из-за интереса к этой деятельности. С этим связана и наша главная задача на будущее – сделать так, чтобы активные молодые учителя, выпускники вузов пришли в школы. Пока эта задача решена не полностью, и, к сожалению, тенденция старения педагогического состава в школах в целом сохраняется. А значит, нужны дополнительные, как вы справедливо отметили в вступительном слове, адресные меры поддержки именно молодежи. Программа адаптации вчерашних студентов в школах и внутренняя система наставничества. Приведу пример Камчатского края, региона, который я возглавляю. Здесь системная работа позволила нам увеличить долю молодых учителей моложе 30 лет до 17,3%. Это на 70% выше среднероссийского показателя. И еще один конкретный пример хочу привести. Это небольшая камчатская сельская школа в Николаевке, это село в Елизовском районе. За 5 лет из этой сельской школы вышло 2 учителя-лауреата Всероссийского конкурса «Учитель года». А ежегодно школьники становятся победителями региональных федеральных конкурсов и олимпиад. Благодаря чему? Работе по привлечению молодых учителей, созданию того, что называется благоприятный моральный климат и атмосфера. В этой связи считаю, что программа привлечения и адаптации молодых учителей должна быть в фокусе внимания всех директоров школ в стране. Возможно, ее стоит закрепить и как показатель эффективности в результативных контрактах. Уже Екатерина Андреевна говорила, что большую роль для молодежи играет обновление материальной базы. Еще раз хочу поблагодарить за программу капремонтов школ. И хочется внести предложение ее расширить на пришкольные территории. Включить возможность в проект капитального ремонта именно пришкольную территорию добавлять. Ведь мы понимаем, что образовательная среда не заканчивается самим зданием, а объективно именно пришкольные пространства зачастую остаются проблемной зоной. Ну и очень важно, чтобы к проектированию ремонтов школ привлекались сами студенты педагогического профиля, чтобы будущие учителя могли сформулировать запрос на «школу мечты», в кавычках. Кстати, Владимир Владимирович, проект с таким названием уже реализуется в ряде регионов, и, на мой взгляд, его надо поддержать и расширить охват. Конечно, молодежь волнует и уровень заработной платы, об этом говорили мои коллеги, и важно, чтобы те дополнительные выплаты, меры поддержки, о которых Сергей Сергеевич упоминал, были сохранены в будущем и остались приоритетом и на федеральном, и на региональном уровне. Владимир Владимирович, в завершение хотел внести еще одно предложение по тематике наставничества. Мы видим очень активный интерес со стороны наших граждан к этой теме. Например, по запросам в поисковой системе Яндекс за месяц около 450 показов по теме наставничества. При этом основной барьер простой. А как на практике найти наставника или найти того, кому наставник нужен? Опыт решения в этой сфере уже есть, в смежной сфере по волонтерству, где созданная платформа «Добро.РФ» позволила увеличить количество добровольцев в 10 раз. В этой связи у меня предложение на ее базе создать платформу для наставников, которая позволит пройти верификацию операторов, обмениваться лучшими практиками, находить наставляемых или наставников и объединить сообщество, вовлеченных в наставническую деятельность, воедино. А показатели этой платформы в таком случае мы могли бы использовать как объективную метрику, оценку развития наставничества в стране. Просили бы поддержать. Спасибо за внимание.
Спасибо за предложение, за идею. Мы часто говорим и практически все время говорим о том, что образование должно быть связано с потребностями рынка труда прежде всего. Пожалуйста, Борис Александрович, Борисов Александр Анатольевич, главный конструктор акционерного общества «Исток».
Генеральный конструктор Борисов Александр Анатольевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники Государственного совета, наставничество появилось не само собой, а как способ обеспечения выживания наших предков путем передачи жизненных навыков, умений и знаний выживать и развиваться, создавать суверенное общество, нашу Родину. В период критических перемен, когда необходимо оперативно принимать важные и правильные решения, особенно актуально иметь сильную команду наставников, профессионалов своего дела, которые, обладая исторической памятью, исключающей все лживое и наносное, основывающиеся на истинных ценностях, исторических фактах, не позволяют потерять нравственные и профессиональные жизненные ориентиры правильного развития общества. Нашему предприятию, созданному 4 июля 43 года, за один день до начала победоносной переломной Курской битвы с целью обеспечения превосходства над немецко-фашистскими захватчиками везло на таких людей. Наставники, которые своим примером, но уже в период 80-х-90-х годов, когда Россия находилась в смуте, в нищенских условиях, зачастую без средств к существованию, не убежали с предприятия за лучшей жизнью. Объединившись вокруг него, каждый день, выходя на свои рабочие места, разрабатывали и серийно выпускали приборы и устройства, которые сегодня обеспечивают неприступность наших рубежей и спасают тысячи жизней. Развитие наставничества – это жизненная необходимость для эффективного развития нашего предприятия. Система наставничества на НПП «Истоки» включает 4 вида наставничества. Наставничество для школьников в рамках профориентационных и развивающих мероприятий, которые вырабатывают у них осознанную потребность связать их дальнейшую профессиональную деятельность с нашим предприятием. Это конференции, олимпиады, конкурсы, мастера-классы, день открытых дверей, летняя практика школьников на истоке. Вы не представляете, какое количество у меня записываются детей разного возраста, чтобы поработать на истоке хоть недельку. Формирование классов Ростеха с повышенной инженерной и технической подготовкой – это лишь основная часть мероприятий, проводящихся с фрязинскими школами мероприятий ежегодно. Вторым видом является наставничество для студентов. Мы сохранили филиал РТУ «Мира» в Наукограде Фрязино. Он у нас уже функционирует порядка 60 лет. Особенностью этого филиала является то, что руководителями всех 4 базовых кафедр и 15 лабораторий учебных являются главные конструктора «Истока». Студенты под их руководством со второго курса работают на нашем уже предприятии и готовят свои дипломные проекты под руководством наставников по темам выпускаемой продукции заводом. Для дальнейшего повышения квалификации на истоке функционирует дополнительное профессиональное образование, аспирантура и докторский диссертационный совет. Третьим видом наставничества является наставничество для новых работников предприятия на период их адаптации в должности. Наставничество для профессионального обучения работников предприятия является его четвертым видом. Если наставничество школьников и студентов, мы решаем задачу привлечения на предприятие высококвалифицированных сотрудников, мотивированных попасть именно к нам, то наставничеством для новых работников предприятия на период адаптации в должности мы снижаем текучесть кадров, которая с 16% в 2019 году снижена до 4% в 2023 году. Наставничество для профессионального обучения работников предприятия направлено на создание благоприятных условий труда, активации творческого потенциала и обеспечение преемственности на ключевых должностях с передачей ключевых знаний и навыков, обуславливающих значительное увеличение выпуска продукции и стремительный рост выручки и прибыли. Как доказательство сказанного является то, что на нашем предприятии в период с 2010 года по настоящее время выручка с 2,6 миллиардов рублей увеличилась более чем в 11 раз и составила в этом году, мы этот год закончили, 30 миллиардов рублей. Прибыль с убыли увеличилась до 4 миллиардов рублей. Средняя заработная плата увеличилась с 22 тысяч до 120 тысяч. Ну и, конечно, количество сотрудников увеличилось с 4 тысяч до 8 тысяч. Следующим шагом, который будет сделан на нашем предприятии для развития наставничества, это создание с участием Министерства промышленности и торговли, Мирооборнауки, государственной компании «Ростех», Объединенной приборостроительной компании, Российского технологического университета МИРА и руководства Московской области в Наукограде Фрязино научно-образовательного экопространства, технологический центр для создания передовой инженерной школы в части привития молодым людям, школьникам и студентам инженерных знаний и практиков в области технических наук, информационных технологий, программирования и участия в научных исследованиях и производстве НПП «Исток». Молодые люди под руководством наставников в технологическом центре получат возможность создавать проекты, разрабатывать технику различного уровня, принимать с разработанной им техникой участие в соревнованиях, в том числе международных. Например, вот недавно прошла битва роботов, где наша команда, конечно, такое скромное место заняла, но вошла в 1/8 финала этого международного конкурса. На кибердроне мы вышли по соревнованию дронов в полуфинал. И тем самым беспристрастно оценить возможности, сделанных ими роботом, беспилотного транспорта, киберспортивных игр, VR-моделирующего пространства, цифровых двойников. А мы с вами получим будущих выдающихся инженеров нашей страны с горящими глазами, которые в недалеком будущем, впитав наши нравственные и профессиональные ориентиры, станут основной силой в обеспечении безопасности и технологического суверенитета нашей Родины. Прошу поддержать этот проект. Он будет первым такого уровня в Наукограде Фрязино. Однако развитие наставничества ограничивается ряд еще нерешенных вопросов. Это неопределен статус наставника, его цели, задачи, отсутствует система ранжирования наставников по уровню их компетенции, неопределен порядок и уровень оплаты труда наставников, отсутствует система подготовки наставника. Я предлагаю нормативно это отрегулировать, перечисленные вопросы, и закрепить их законодательно, потому что это очень важно. На нашем предприятии этот вопрос решен, но существует много бюджетных предприятий, которые не могут это самостоятельно сделать за счет своей прибыли, которую разрешает тратить собственник. В заключение хотел бы сказать главное, Владимир Владимирович, что никогда НПП «Исток» не добился бы таких результатов, если не был бы окружен вниманием, заботой, практической поддержкой, постоянными усилиями со стороны лично вас, Владимир Владимирович, и руководства страны. Огромное вам спасибо от сотрудников нашего предприятия и от меня лично.
Спасибо большое. Спасибо и за предложение ваше. Все это так или иначе мы продумаем и отметим потом в проекте решения. Мы уже говорили несколько раз, и сегодня тоже я упоминал об этом, о необходимости привлекать к работе, которую мы сегодня обсуждаем, людей, которые прошли через серьезные испытания, приняли для себя решение Родину защищать. И вот сейчас в этом Андреевском зале с удовольствием предоставлю слово кавалеру ордена Георгиевского креста Захарову Руслану Анатольевичу. Пожалуйста.
Здравствуйте, дорогой мой президент Владимирович. Я хотел представиться. Я Захар Руслан Анатольевич, старший сержант 80-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты «Спарта». Я простой гражданин Владимирской области, прибыл сюда пару суток назад с фронта, и после нашей встречи убываю обратно с большим желанием. Я хотел бы вас поблагодарить за сильную, крепкую Россию, за развитие ее внутри страны, так же, как ее за пределами, за все, что вы делаете для нас. Вы активно поддерживаете спорт, учителей, наставников, тренеров. Вы являетесь нашим наставником, так же, как вы являетесь давным-давно еще наставником и для меня. И есть у вас такая фраза, да, нужно дело доводить до самого конца, где я ей как бы руководствовался на фронте. Мне удостоилась честь воевать с героем России, с героем Донецкой Народной Республики Владимиром Жогой, где я получил 3 контузии, отказался от эвакуации и хотел выполнить поставленную задачу, дойти до конца, взять высоту, закрепиться и сочистить ее. Где дошел до высоты, получил пулеметную очередь в ногу, встал, отработал с гранатомета, получил еще одну пулеметную очередь, где я больше встать не мог и сразу вспомнил слова Александра Васильевича Суворова. Сбит с ног, на коленях. Если не можете идти, то лежа отступать. Я взял автомат в правую руку и пополз в огонь, как бы, и на врага своего. И у меня в этот день была возможность попасть в плен, либо подорваться. Но командир Шмель мне не дал попасть в плен, да. Вот вытащил меня уже и эвакуировал Семен Пегов. И хотел бы всем гражданам России и всем жителям посоветовать, что всегда нужно доводить дело до самого конца. Народный фронт пригласил меня в августе на мероприятие, где я работал с молодежью, рассказывал им об его пути, о подвигах своих боевых товарищей, на что готовы наши воины ради нашей великой общей победы. Мы не только их зарядили, но они зарядили нас своим трудом, большим желанием тренироваться. У меня был больше всего женский коллектив, но мы все прошли испытания с отличием, нас отметили. Настолько это только усиливало мою команду, женский коллектив. Я планирую дальше после победы, я действующий боец, и планирую после победы заниматься наставничеством. Я как бы... Человеку нужно судить не по словам, а по его действиям. И я веду телеграм-канал, да, «Владимирская Русь», где все свидетельство мой образ жизни. Я сдал спортивные нормативы на высшую категорию. Веду информационную войну против киевского режима преступления в городе Донецке. Да. То есть в разных направлениях я развиваюсь, работаю с молодежью, приезжаю на соревнования, навещаю их, раненых на бойцов в госпитале, раздаю продукты питания лично сам, в храмах продукты питания, торты, сладости на улицах раздаю, убираюсь на улицах, тоже есть гололед, бью лед, либо все это свидетельство мой телеграм-канал. Я хочу, у меня нет возможности в связи с своей работой, службой, то есть в соцсетях, да, я показываю людям на собственном примере, нужно начинать себя, менять себя, а не других. И хотел бы, чтобы люди видели и уже непосредственно, я не люблю в жизни якать, но есть такая возможность, чтобы смотрели и действовали так вот во благо Родины, во благо общего народа. Я поступил, уже учусь на втором курсе в педагогическом колледже города Владимире. Спасибо вам большое за слово.
Алексей Анатольевич, добавите что-нибудь?
Я могу только присоединиться к словам своего коллеги, боевого товарища. Конечно, большое дело делаем все вместе. Спасибо большое вам, Владимир Владимирович, за вашу поддержку от лица всех наших ребят. Те, кто вернулся, и те, кто еще продолжает защищать нашу Родину. Спасибо большое.
Спасибо вам, ребята. Первое. Второе. Второе. Уже говорил об этом. Это звучало неоднократно. И хочу повторить еще раз. Наставничество – это благородная миссия. Педагогика, воспитание. Но нет ничего более
яркого, нет ничего более эффективного, чем передача своих знаний и своего опыта от сердца к сердцу. Нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере. Это самое главное. Вам большое спасибо, и хочу искренне пожелать вам успехов и в той миссии, которую вы выполняете в боевых условиях, и в том пути, который вы избираете для себя по воспитанию будущих поколений. Спасибо.
Татьяна Алексеевна, пожалуйста.
Спасибо, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотела продолжить то, что вы сейчас сказали, Владимир Владимирович, поблагодарить ребят за их службу, за то, что они защищают нашу страну, и сказать, что когда с нами есть такие надежные парни, мы абсолютно уверены, что мы победим. Я позволю себе прокомментировать некоторые выступления, которые сегодня прозвучали, и сакцентировать внимание на некоторых вопросах, которые вы тоже обозначили в своем вступительном слове. Первое – это заработная плата педагогов. Вы сказали о том, что мы должны двигаться по пути повышения заработной платы. Мы регулярно мониторируем ситуацию, исходим из необходимости исполнения вашего 597 указа 2012 года, который вы упомянули. Но практический опыт работы свидетельствует о следующем. Сейчас система образования находится на трех уровнях управления. Это федеральный уровень субъекта и уровень муниципалитета. И по-разному нормативно регулируется. Поэтому нами в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений было принято консолидированное решение работодателей, профсоюзы, правительства о выработке на 2024 год единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местных уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Вроде бы ничего особенного в этом документе нет, он традиционный, носит рекомендательный характер, но проанализировав существующий опыт, мы изменили подходы и особенности установления систем оплаты труда для образования, некоторые особенности для здравоохранения, культуры и других бюджетных отраслей. Важным считаю следующее, что мы также договорились, это рекомендации. Понятно, что не все могут на них опираться. Но, тем не менее, в рамках Российской трехсторонней комиссии на прошлой неделе мы договорились, что ежеквартально нашими силами, силами российских трехсторонних комиссий, мы осуществим мониторинг этой работы, посмотрим, где у нас существуют на сегодняшний день реальные проблемы и где нужно, как вы сказали, сократить ту дифференциацию, которая сложилась на протяжении определенного периода времени. Соответственно, вместе с Министерством финансов будем работать в рамках этого направления, ну и, конечно, вместе с регионами. Второе. Сегодня уже звучала тема бюрократической нагрузки. Я хочу сказать, что действительно были приняты поправки в закон об образовании, были приняты соответствующие нормативные документы Министерства просвещения, и определено было, что 5 документов, которые являются отчетными для педагогов. Но есть другими законами и нормативными актами установлена внешняя отчетность, а также запросы отдельных других федеральных и не только федеральных органов власти. Соответственно, по поручению председателя правительства в 6 регионах Российской Федерации в 21 учреждении проводится эксперимент по той самой, по снижению той самой бюрократической нагрузки, о которой сейчас говорят коллеги. мы должны к началу следующего учебного года, то есть к 1 сентября 2024 года, это все завершить и принять решение о необходимости внесения изменений и в другие нормативные акты, которые не регулируются законом об образовании, но регулируются другими сферами права. И эту работу мы завершим, по ней будем докладывать отдельно, и очень надеемся, что это существенно избавит педагогов от дополнительной бюрократической нагрузки. Третье, о чем я хотела сказать, и это сегодня тоже звучало, это тема, которая связана с наставничеством. Очень тонкая тема, мы ее обсуждали с губернаторами вчера, мы обсуждали ее с наставниками и пришли к единому выводу, и сегодня многие об этом говорили, что нельзя забюрократизировать эту сферу. Серьезно, и она делится на две части. Первая часть – это то, о чем говорили наши коллеги из производственного сектора, то есть наставничество на предприятии работает. Очень многие производственники говорят о том, что у нас уже сложилась и сформировалась эта система, поэтому не нужно ее ломать, она привычная, она работает, и работает хорошо, и лучше, если вы возьмете лучшие практики, обобщите их и распространите на другие предприятия. Но о чем говорят производственники? Производственники говорят о том, о чем говорил сегодня Исток. Есть право выплачивать соответствующие стимулирующие выплаты или доплаты, но в трудовом законодательстве они не называются как выплаты за наставничество. То есть они не названы таковыми, у них нет имени собственного. Поэтому мы договорились вместе с коллегами вчера, что мы разработаем вместе с парламентом поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты и соответствующим образом отрегулируют их дальше нормативными актами для того, чтобы это обрело силу закона, и это было четко выплата за наставничество. Причем это не связано исключительно с производственным сектором, просто на базе производственного сектора мы вырабатывали эти решения, а это любая сфера, где используется институт наставничества. Есть другое наставничество, которое, если можно сказать, по велению души, по зову сердца, и это то, что коллеги считают жестко регламентировать не нужно. Но, тем не менее, мы видим, что есть необходимость все-таки некоторым образом упорядочить подходы к формированию такого рода наставничества. Поэтому сегодня Михаил Владимирович говорил в своем выступлении, что мы договорились отработать концепцию и модели наставничества как рекомендательные подходы пока. Дальше посмотрим, если потребуется еще какие-то дополнительные изменения в действующее законодательство, то тогда их отработаем вместе с субъектами Российской Федерации и вместе с комиссиями Госсовета. Но уже сейчас могу сказать, что у нас на базе Министерства просвещения с участием экспертов создана соответствующая рабочая группа, которая в ближайшее время такие предложения, такую концепцию представит. И очень важная тема, которая, две темы, пожалуй, о которых я хотела сказать, о которой сегодня тоже звучало. Год педагога и наставника не заканчивается календарным годом. И невозможно повысить престиж педагога и наставника за один год. Это наша практическая работа, и мы должны в этом направлении двигаться, всегда помнить об этом. И вы сегодня об этом сказали, потому что нет ничего важнее сферы образования. Она дает кадры для любой другой отрасли. И то, насколько качественно мы готовим ребят, зависит будущее нашей страны. Поэтому профессия педагога, профессия наставника всегда должна быть в почете. И те 53 миллиарда рублей, которые регионы Российской Федерации направили на цели поддержки педагогического состава и наставнического состава, конечно, должны быть сохранены, но я могу сказать, что ни от одного из регионов в обсуждении не прозвучало, что они собираются это исключать. И это очень хорошо. И, наконец, последнее. Благодаря нацпроекту, который вы определили в 2018 году, я имею в виду национальный проект образования, облик нашего образования очень сильно поменялся. За инфраструктурным обликом меняется и, конечно, содержание. И мы достигли определенного уровня, который мы бы хотели поддерживать и развивать. В процессе инфраструктурных и содержательных изменений происходят очень важные другие изменения, о которых сегодня говорили вы, о которых говорили коллеги. Это развитие суверенной системы нашего образования. Это очень важно. И мы бы хотели, чтобы в последующем, когда будут определяться будущие приоритеты, образование таковым осталось, и основные лучшие его направления были поддержаны и дальше. Спасибо.
Благодарю вас, Татьяна Алексеевна. Коллеги, пожалуйста, кто хотел бы что-то сказать? Геннадий Андреевич, прошу вас.
Уважаемый Государственный Совет, сам факт, что в этом величественном зале, который свидетельствует о героической тысячелетней истории нашей державы, президент проводит это ответственное заседание, посвященное учителю и наставничеству, дорогого стоит. Но в условиях войны, которые натовцы и американцы объявили русскому миру, содержание работы учителя и наставника приобретает особый смысл. Я сам 17 лет пошел работать учителем сельской школы. У меня в семье 10 педагогов в трех поколениях, 350 лет преподавали предметы, все практически, кроме иностранного языка. Хочу поблагодарить президента, что он в последнее время этим проблемам уделяет не просто внимание, но и всячески поощряет и поддерживает деятельность губернаторов, руководителей, депутатов и максимально способствует, чтобы эта работа была плодотворной. Мне сегодня приятно вам доложить, что мы за последнее время приняли здесь, в Доме отдыха президента, 16 тысяч детей из Донбасса. Вчера мы отправили 150 тысяч подарков в Новороссию, где посетим все, от передовой до интернатов, и оказываем не просто шефство. Ну а как человека и педагога меня просто поразило, дети, приехавшие оттуда, прекрасные внешне, но со второго класса их учили по 40-м учебникам и говорили, что здесь живут какие-то злые, плохие дяди, и они были просто ошеломлены, когда мы их привозили в Кремль, на Красную площадь, в Храм Христа Спасителя, в Школу Мастеров, великолепную выставку достижений нашего народного хозяйства, на поля боевых сражений, и через две недели это уезжали совсем другие дети. Я хочу, чтобы мы вместе с вами продолжили эту очень важную работу, особенно для старшеклассников. Вот сейчас ребята с боевых полей, они об этом прямо говорят, потому что старшеклассники изуродованы больше, чем небольшие дети, и они требуют особого внимания. Но такая профилактика в течение двух недель очень дорогого стоит. И вы, особенно Новороссия, можете рассчитывать на нашу самую активную помощь и поддержку. Я служил 3 года в группе советского войск Германии. Владимир Владимирович рядом служил в разведке, я в военной разведке. И должен сказать, когда посетил Берлин и Рейхстаг, я был просто поражен. Берлин брали наши войска, где 7 из 10 были учителями или директорами советских школ. На колоннах Рейхстага не было ни одного написанного матерного слова. Фашисты были просто потрясены уровнем культуры, воспитания тех, кто обеспечил нашу ту грандиозную и великую победу. И не случайно ребята на полях сражений, вот каждый раз в конвое, когда отправляем, по 200-300 знамен просят знамени победы, знамени отцов, которые вместе с нами все встали в тот бессмертный полк. Мы все здесь, члены Госсовета, являемся бойцами этого бессмертного полка. В этой связи та работа, которую проводят наши руководители, члены Госсовета, Владимир Владимирович, по-моему, заслуживает дополнительной поддержки. Я вот вместе с депутатами 3 побывал на выставке. Вы знаете, она производит на новое поколение ошеломляющее впечатление. И прежде всего масштабов страны, уровнем показа этого материала. Но ее нельзя отрывать от великой советской эпохи, кто бы что кому ни говорил. Но если взять последние 100 лет, то только 2 проекта, которые дали самый высокий результат. 30 лет советская страна показывала первые и средние темпы 14% в год. Китайцы показали 10%. И вы, вас величают в Китае, вы 40 с лишним раз встречались с Си Цзиньпинем. Я с ним еще познакомился, когда он мэром Шанхая, выдающий руководитель. Мы сегодня, складывая потенциал, обеспечим безопасность и вместе с тем обеспечиваем уровень воспитания и подготовки нового поколения. Нам есть чем тут и с своей стороны поделиться, и чему теперь у них поучиться. И в этой связи, мне думается, нашу работу, особенно год семьи наступает, надо дополнить изучением, обобщением опыта и наставничества здесь сидящих руководителей. Мы обязаны ту огромную работу, которую президент проводит по утверждению нашего суверенитета, показать всем учащимся, старшим классам и студентам, начиная от Мюнхенской речи, где было сказано прямо всему Западу: у русского мира есть своя история, язык, культура, традиции. Без этого не можем мы жить и развиваться. Да вот последнее выступление было на расширенной коллегии Министерства обороны. Там совершенно другой дух царил. Это же дух победителей, дух армии, которая получила могучую поддержку от производства. Это совершенно другое состояние. И совершенно ясно, что мы там победим. Но весь вопрос в том, как все это питает новое поколение. Я вижу, что тут мы очень существенно недорабатываем. И ребята, которые там сражаются, вправе потребовать, чтобы и студенты, и школьники знали об их подвигах. Для нас это исключительно важно. Вот Володя у нас, председатель Думы, привез к Мишустину в этот центр управления. Я был в 80 странах, смотрел, как сформировано управление во многих. Но я должен сказать, на сегодня это лучшее. Когда нам показывают все распределения, обязанности, поручения. Правда, я пожалел Голику, у нее 1400 поручений. Видимо, ей Сулуанов мало денег дает на науку, образование, культуру. Отсюда и появляются дополнительные поручения. Но сам факт, что каждый фиксируется, отчитывается, управляется, это опыт, который полезен всем. Или недавно обсуждали с Собяниным решение транспортной проблемы. Это в Москве всегда было настолько острой. Мы с вами долго обсуждали это. Сейчас гигантский прорыв в этом деле. У нас надо его распространить. Вот за 3 года построить дорогу такого класса. Мне, как человеку, который с этим знаком, я первый орден до Орловского непрерывно получил. Мне казалось, это невозможно. Но это решено, сделано, и новое поколение должно это знать и впитать. Недавно Сергей Сергеевич приходил, уже наша школа становится суверенной, уже восстановили все лучшее. Но вы подписывали первый указ о восстановлении детско-юношеских организаций в школах и учебных заведениях. Нам надо двигать это более энергично и грамотно. Я у Миниханова проводил праздник уяв чувашского народа. 20 тысяч приехало. Приехала и Украина, и Молдова, и даже Прибалтика. Это был праздник души и праздник народного торжества. Это тоже уникального стоит. Но мы проехали 300 километров, ни одного сухого дерева. Почему? Потому что у Миниханова родитель был лесников, и он министерство сельского хозяйства сберег как родное дитя, но у него работает как часы. Вот куда надо возить, тогда и пожаров будет 5 раз меньше. Это, кстати, очень блестяще организовано у батьки Лукашенко. Тем более он вам пообещал и с яйцом помочь недавно. Вы так отшутились, но я думаю, наше министерство сельского хозяйства задумалось над этой шуткой. В целом у нас, у Кадырова за победу, какая работа отлажена у ребят. Я посылал туда своего генерала, я просто с огромным интересом сказал, это надо внедрить в военно-спортивных наших лагерях, они готовят будущих воинов-защитников. Ну и я благодарен, вы Клочкову приняли, это молодой наш губернатор у меня на Орловщине. но он впервые получил по 7 тонн зерна на человека. Ростовская область почти 14 тысяч на 4 миллиона по 4 тонны, по 7 тонн. Вот чей опыт надо сегодня двигать и распространять. Это будет и учеба наставничества. Но я уверен, что вот тот задел, который сделан, он позволит нам и победить, и выиграть. Но надо учитывать, впереди 5 очень жестких проблем, которые заставят нас и школу, и вуз перестраивать на новые рельсы. Вы недавно смотрели этот искусственный интеллект. Это истощение ресурсов, а у нас треть стратегических ресурсов планеты. Нам не дадут спокоя. Нам надо быть умными, сильными, успешными. Это и переселение народов. Уже не случайно вы и Святейший на Русском соборе особо обострили эту тему. Это и новые болезни, и искусственный интеллект. Искусственный интеллект прекрасно, но если дать его в руки плохому человеку, только во зло потребит. Это требует совершенно принципиально обновления всего учебного процесса. И управление поведением. Посмотрите, что американцы делают на этом поприще, поджигая одну цветную революцию за другой. Мы умеем этому противостоять, и вы заложили хорошие основы для этого. Всех поздравляю с Новым годом. И надеюсь, что у нас будут впереди новые, еще более весомые победы. Спасибо.
Спасибо большое, Евгений Андреевич. Князев Евгений Владимирович, пожалуйста, Щукинское училище.
Добрый день. Мне хотелось бы сказать несколько слов о наставничестве в области искусства. Добрый день, уважаемые члены Госсовета. Добрый день, Владимир Владимирович. Наставничество – это та идея, ну, которая, по сути, движет развитием человека, его духовного мира. И в искусстве, как и в жизни, наставник играет огромную роль. Это человек, с которым можно посоветоваться по разным вопросам. И ты ему доверяешь, и ты сам, главное, выбираешь наставника. Такую роль может играть театр. Театр волнует зрителя, он формирует зрителя, он формирует его вкусы, он формирует его ценности, и он может воспитывать подрастающее поколение. И понимая вот это и необходимость всего этого, мы вместе с Министерством просвещения, Движением первых и Театральным институтом имени Бориса Щукина, где я являюсь ректором, придумали проект для развития школьных театров как инструмент для воспитания наставничества. И в рамках этого проекта проводится очень много мероприятий, в том числе мероприятие «Школьная классика». Мы не стремимся к тому, чтобы воспитывать актеров, Боже сохрани. Мы хотим, чтобы они научились видеть прекрасным, чтобы они развивали у себя фантазию, чтобы они воображение, чтобы они научились слушать и слышать других людей. И удивительно, что за 2 года наш проект, ну, получил какой-то, ну, всероссийский размах. Мы за это время было создано 30 тысяч школьных театров. И в каждом этом театре нужен тот идейный вдохновитель. И мы тогда стали работать с руководителями этих школьных театров. Это должны быть люди, которые, ну, горят своих дел, любят детей, образованные, профессиональные, знают театр. Они должны быть примером, они должны уметь объединить разных детей. В общем, они должны много-много чего, педагоги должны эти делать. Хотелось бы, чтобы театры были такой неотъемлемой частью всех школ по всей нашей стране. И в истории со школьными театрами есть потрясающие результаты. В 21-м году в городе Новочеркасске только создали школьный театр, который назвали «Первый ряд». А уже в 23-м году, когда был объявлен конкурс произведения «Молодая гвардия», они сумели за 1,5 года объединить, и более 70 человек показали лучшую работу в рамках всей страны, и они привозили ее в Москву, и это заслуга того наставника, который сделал, он объединил. И понимаете, какая нравственная природа поселилась в этих молодых людей, которые занимались молодой гвардией, и которые понесут это в дальнейшую жизнь. И я убежден, что идея школьных театров, она достойна федерального уровня. И необходимо оснащать эти школьные театры, чтобы у ребят были и нормальные площадки, чтобы у них и костюмы какие-то были. И хорошо бы, чтобы и у педагогов, которые работают с этими детьми, которые занимаются очень нужной профессией, как бы воспитание, чтобы у них и зарплата все-таки какая была. Потому что на наставничество – это все-таки подвижничество. Но государственная поддержка – это все равно важно, и это будет очень цениться. Школьники знакомятся с классическими произведениями, они смотрят спектакли, сами участвуют. И знаете, как ценно бывает, когда дети могут сказать там про классику «круто», например. Это не мое слово, это слово ребенка. Был у меня такой случай, когда мне... Был случай, когда я выступал в филармонии с произведением «Пиковая дама», и мне мама прислала после спектакля письмо с благодарностью за своего сына, объясняя это тем, что она пошла на спектакль ради своего сына, который проходит в школе Пушкина. А он ей сказал, что он не пойдет ни на какого Пушкина, потому что Пушкин – это плохо, это отстой, это старье, и он ни за что не пойдет. Но она настояла, привела его туда. Он не смотрел, не хотел, отворачивался. Потом все-таки присмотрелся, увлекся. А когда закончилось, он повернулся к маме и сказал: «Мама, спасибо тебе большое, что ты привела меня сюда. Оказывается, Пушкин – это клево». Так вот, чтобы Пушкин – это было клево, это им нужно доказать, им это нужно показать, их в этом нужно убедить. В следующем году исполняется 225 лет Пушкину. И проводим заключительный этап школьной классики в Пушкинских горах. И губернатор Псковской области, и патриархат, и движение первых, и Министерство просвещения, Министерство культуры поддерживает. И я приглашаю каждый год в день рождения Пушкина, мы там проводим фестиваль «Школьная классика». Вы не представляете... Если вы хотите посмотреть глаза горящие людей, молодых людей, которые побывали в самом сердце русской классики и классика, приезжайте, пожалуйста, в день рождения Пушкина в Пушкинские горы. В этом году будет очередной наш фестиваль. И вас, Владимир Владимирович, я тоже приглашаю. Приезжайте, и вы увидите, до какой степени это необходимо людям. Вот мой наставник, например, Петр Наумович Фоменко. Мне не хватает его, великий режиссер, поставил очень много спектаклей, мне не хватает его и сегодня. Это человек, который верил в высочайшую миссию театра, и для которого театр был образом жизни, служением его. И вот в 90-е годы, когда страна разваливалась, когда все, вот, ну, людям нужно было... метались из стороны в сторону, не зная, как можно там заработать какие-нибудь копейки, чтобы выжить. Я тоже пришел с тем, чтобы выживать, и обратился к нему с тем, чтобы он отпустил меня из спектакля, который мы начали с ним репетировать. В дальнейшем этот спектакль получил государственную премию, которую получал я вот здесь, в этом зале. Так вот, он мне сказал тогда, что времена такие пройдут, все проходит. А театр останется. Люди, как ходили в консерватории, на выставки и в театры, они будут продолжать ходить. И это нужно. Ты будешь нужен зрителям. Тебе улыбнулась судьба работать в таком замечательном театре, как театр Вахтангова? Так не предавай его. Оставайся в этом театре. Как я ему благодарен за эти слова. И наставника... Что мне хотелось попросить вас. Мне хотелось бы, чтобы идея наставничества узнавала как можно больше людей, чтобы поддержать эту инициативу по популяризации наставничества через кино, через театр, через социальную рекламу, в том числе фильмы, видеоролики, аудиоматериалы, посвященные педагогам и наставникам. И прошу возможность рассмотрения выделения какого-то финансирования, пусть небольшого, на развитие школьных театров в регионах страны. Год педагога-наставника заканчивается, но это же не значит, что наставничество закончится. Оно было, есть и будет, потому что наставник – это очень хороший учитель. А год педагога-учителя, а учитель – это самая почетная профессия. Спасибо.
Спасибо большое. Мама, о которой вы рассказывали, она повела своего сына на «Пиковую даму», которая явно не входит в школьную программу. Поэтому, может быть, ему было так интересно.
тройка, семерка, туз. Не туз, а дама. Вот. Но идея о школьных театрах очень хорошая. Действительно. Такой элемент воспитания не только на классике, на всем, что интересно для театра. И думаю, что если коллеги обратят на это внимание, ну и мы на федеральном уровне могли бы это поддержать хоть как-то, это было бы полезно. Тем более, что вот министр финансов сегодня рассказывал с утра, докладывал, дефицит у нас даже меньше 2%, о чем мы говорили, и говорили, что это было бы неплохим результатом, 2% дефицит. Оказывается, что меньше, скорее всего, будет меньше 1,5, да? Меньше 1,5 будет даже. Что в целом возможности есть. Это вопрос приоритетов. Ну, а то, о чем Евгений Владимирович сказал, это, безусловно, относится к приоритетам, потому что относится к воспитанию. Вот еще один участник нашей встречи, Литвинова Елена Анатольевна, слово попросила. Она работает в Свердловской области в Нижнетагильском техникуме и является наставником студентов с нарушением слуха. Елена Анатольевна, пожалуйста.
Добрый день. Хотелось бы добавить, мастер производственного обучения, переводчик русского жестового языка, национальный эксперт чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Билимпикс». В соответствии с вашим поручением во всех субъектах Российской Федерации с этого года проводятся мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Это целая линейка чемпионатов, где участники соревнований демонстрируют профессиональные навыки и компетенции по специальностям и профессиям, а также работу по формированию прототипов продуктов ведущих отраслей экономики. Среди них новый чемпионат «Профессионалы» по 35 компетенциям, где участие приняли около 700 ребят из 62 регионов. Первый чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде, где приняло участие 270 конкурсантов и экспертов из 31 региона, и который вы, Владимир Владимирович, посетили в сентябре. Необходимо отметить, что раньше аналогичные состязания проводились в рамках движения WorldSkills, теперь же это новая линейка чемпионатов, которые проходят на не менее высоком уровне. Наши чемпионаты ориентированы на нашу экономику и развитие. А недавно вы встречались с победителями этих чемпионатов, где в ходе общения ребята поделились своими впечатлениями от участия. И такие встречи, несомненно, очень важны для ребят. Также в рамках чемпионатного движения проводится национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс», участие в котором в 2023 году приняли более 750 конкурсантов из 76 субъектов Российской Федерации, а соревнования проводились по 49 компетенциям. И одним из участников движения «Обилимпикс» является мой воспитанник, ставший победителем национального чемпионата по компетенции токарной работы на станках с ЧПУ Денис Грехов. Денис глухой с детства. Теперь он работает на военно-оборонном предприятии начальником отдела программирования. Есть повод гордиться своим выпускником. И это конкретный пример эффективности чемпионатного движения. Приятно, что этому уделяется такое внимание, и важно отметить, что в регионах реализуется система стимулирования участников и их наставников. Чемпионаты дают возможность ребятам раскрыться в профессиональной деятельности. Ребята работают на предприятиях и становятся специалистами высокого уровня. Кроме того, такие чемпионаты, как «Обилимпикс», позволяют обеспечить естественную интеграцию особенных ребят в социуме. И наставник в данном случае выполняет важнейшую роль проводника, который непосредственно осуществляет эту интеграцию. Наставник – это тот, кто вдохновляет, мотивирует своего подопечного к дальнейшему развитию как в профессиональном, так и в личностном плане. Хотелось бы отметить, что не только наставник играет важную роль в жизни наставляемого, но и мы сами, как наставники, очень много получаем от своих подопечных, а именно учимся от них терпению, волю к победам, ценить то, что имеем. Ребята вдохновляют нас и делают нас лучше. И здесь можно говорить о такой специфичной форме наставничества, как реверсивное наставничество, и его нужно развивать отдельно. Поскольку наставничество – это очень важное и актуальное направление, то на сегодняшний день появилась острая необходимость нормативного регулирования деятельности в этой области, а также закрепление официального статуса наставника, которое бы позволило сформировать более эффективную систему наставничества. Владимир Владимирович, в связи с этим хотелось бы попросить рассмотреть возможность проработки федерального закона, регулирующего наставничество, а также документ, определяющего требования к уровню компетенции наставника, который может стать профессиональный стандарт хотя бы в сфере образования. И насколько мне известно, уже сейчас очень много специалистов, которые хотят и могут поделиться друг с другом, а также с другими людьми, своим опытом и знаниями в сфере наставничества. Было бы полезно для них и всех нас сформировать некое сообщество, возможно, в форме ассоциации или движения, которое бы объединяло всех этих людей. Спасибо.
Спасибо за ваше предложение. Так, будем заканчивать потихонечку, да? Да, пожалуйста, прошу вас.
Петрин Александр Геннадьевич, директор Хабаровского краевого центра психолого-педагогической медицины и социальной помощи, народный учитель Российской Федерации, крестный отец свыше 1700 бывших маленьких хулиганов, которые стали достойными гражданами нашей страны, очень любящими родителями и защитниками Отечества. Наш центр открывался в самом начале 90-х годов на гребне подростковой преступности и детской безнадзорности. И мы, взрослые, были шокированы, когда приходящий ребенок рассказывал свою историю, сколько мерзости, сколько грязи он видел в своей жизни, как маленькое сердце маленького ребенка может все это вместить. Таких детей можно отторгнуть, легко наказать, легко осудить, сложнее понять, принять, полюбить и помочь. Я очень благодарен Сергею Сергеевичу, он очень подробно остановился на различных сторонах суверенной системы образования. Я бы хотел остановиться на таком нежном ее аспекте. Суверенная система образования, основанная на национальных духовно-нравственных ценностях и российских культурно-исторических традициях, является, на мой взгляд, еще и мощнейшим лечебным терапевтическим средством для таких детей, детским поведением. Дети-хулиганы, дети группы риска, они необыкновенные выдумщики. И мы тоже решили организовать для них несколько другую среду. У нас нет класса русского языка, нет класса биологии, нет класса истории. Класс истории Отечества, класс русской словесности, класс родной природы. У нас не столовая, а трапезная, не кабинет психолога, горница, светлица, самоварная. Дети же должны обозначать место встречи. И ребенок в словарном запасе, который раньше был уголовный жаргон, нездорная брань и в лучшем случае подростковый стендр, говорит: мы встречаемся в горнице, у нас урок в русской словесности, я дежурю в трапезной. Вначале было слово, и ребенок через эти слова приобретает новые смыслы. Меняется семантика речи ребенка, становится уже не просто хулиганом, а великим гражданином великой страны. Мы внимательно следим, Владимир Владимирович, за вашими высказываниями о состоянии правонарушений в подростковой среде, особенно на коллегиях МВД России. И мы понимаем и очень рады тому, что снижается подростковая преступность, и благодарны вам, как руководителю огромной, крупнейшей в мире державы, за отцовскую заботу о таких детях, потому что мы разделяем вашу тревогу за рост рецидивной подростковой преступности. Поэтому в этой связи у меня есть несколько предложений. Хотел попросить Владимир Владимирович изменить функционал и расширить категории несовершеннолетних, принимаемых в центры правонарушителей системы МВД и специализированные учебно-социальные учреждения системы Минпросвещения России. Я, как педагог-наставник, испытываю часто не то что негатив, а отчаяние, потому что есть некие две крайности. Одна крайность в том, что ребенок, многократно совершающий противоправные поступки, не направляется в учебно-воспитательное учреждение или в ЦВСНП, в центр МВД, хотя они пустуют. Там, может быть, это были ранее карательные учреждения. Сейчас все поменялось. 90-е годы и нынешнее время совершенно другое. В учреждениях работают профессиональные педагоги, психологи, врачи. Они готовы оказать профессиональную помощь таким деткам. А мы, получается, провоцируем криминальный опыт ребенка. Ребенка, у нас есть факты, когда по 24 раза суд отказывает в помещении ребенка в ЦВСНП или в учреждение, дожидаясь совершения более страшного преступления, когда он идет уже не в систему просвещения, а в УФСИН, в колонию идет, повышая квалификацию. И второе, вторая крайность как раз в том, что судьи помещают ребенка, который уже поменялся, изменился со всего жизни. Он оказался, допустим, даже в нашем центре. Были случаи, когда ребенок через полгода после совершения противоправного поступка в апреле совершил, в сентябре пришел к нам, а его судья арестовывает уже нашего ребенка, даже несмотря на колоссальный ответ нашего центра в Хабаровском крае, не учитывает мнение, и ребенок, который начинает верить взрослым, он поменялся, он другой. Совершал преступление один, а помещает в закрытое учреждение другого ребенка. Это не слышно. Ребенок теряет. Спасибо, Михаил Юрьевич сегодня рассказал мне интересную историю, которая была в его да, в его жизни. Мы, выполняя ваши поручения, Владимир Владимирович, разработали программу повышения квалификации, которая трудится в федеральном реестре. Насколько я информирован, свыше 68 тысяч классов людей и педагогов прошли обучение, повышение курса повышения квалификации в этом году. Таким образом, внедряется национальная система повышения квалификации педагогических работников. Наставников тоже нужно учить. Поэтому вношу предложение разработать специализированные курсы, модули для наставников, которые позволят формировать навыки наставничества. И благодарен вам за очень интересную фразу, мудрую, глубокую, в начале нашей встречи. Воспитательная работа должна ограничиваться рамками школы. Совершенно верно. Это и производство, это и двор, где живет ребенок и так далее. И поэтому я прошу и вношу предложение обеспечить привлечение наставников в деятельность по профилактике безопасности и правонарушений детей. Спасибо.
Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я предлагаю завершить нашу работу. Вот еще раз вернусь к тому, о чем Евгений Владимирович сказал. Он вспомнил про «Пиковую даму». Нас Пушкин новому учит. Это произведение в том числе. Но в том числе она учит нас не отыгрываться, а выигрывать, побеждать. Но для того, чтобы побеждать, мы должны и еще более внимательно относиться к школе. Потому что к школе, к наставничеству... Потому что именно в школе закладываются все наши победы. Это абсолютно очевидная вещь. И это фундамент, на котором строится все наше общество и вся страна, все государство. Год педагога и наставника – это только старт к общей работе на этом важнейшем направлении. За этот год мы собрали дополнительную информацию, мы посмотрели на практику, мы обобщили эту практику. И сегодня в самых общих чертах подвели итоги того, что было сделано. Но, повторяю, это только старт, начало нового этапа нашей совместной работы. Я говорю именно совместной, потому что без самого активного участия руководителей регионов Российской Федерации мы, по большому счету, продвинуть эту работу в нужном направлении и нужными темпами, с нужным качеством, конечно, не сможем. Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано за прошедший 2023 год. Хочу выразить надежду на то, что мы также активно будем работать и на наступающем 2024 году. Все прозвучавшие сегодня предложения, конечно, должны быть учтены в проекте нашего решения. Благодарю вас за работу и хочу пожелать успехов в наступающем и поздравить вас с наступающим 2024 годом. Спасибо большое.